Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Христианская семья». В этой передаче мы продолжим вас знакомить с автобиографическим очерком брата Батурина Николая Георгиевича. В прошлой передаче мы познакомились с родителями брата Николая. А в этой передаче мы начнем знакомиться с биографией самого Николая Георгиевича. После войны Красноярская община за счет притока молодежи и студентов увеличилась до 300 членов и превысила численность трех общин, закрытых в 1936 и 1937 годах. Это сильно обеспокоило органы МГБ. Они стали вызывать многих молодых верующих на тайные беседы. Запугивали, стремясь выявить наиболее активных из числа молодежи. Но в основном интересовались Николаем Георгиевичем. В то время он был проповедником, пел в хоре, ревностно участвовал в духовной жизни молодежи. Гонителям хотелось во что бы то ни стало изолировать его. Он пытался убедить братьев и сестер, что якобы он потому только и верил, чтобы отомстить за репрессированного отца. В августе 1949 года приговорили к 25 годам лишения свободы руководящего общиной. Из молодежи арестовали сестру и брата. Николая взяли прямо с завода. Он работал конструктором. При обыске в их доме изъяли всю духовную литературу и любимую картину «Святое семейство». В церкви Николай пробыл всего 3 года. В тюрьме же ему исполнился 21 год. 2,5 месяца он находился во внутренней тюрьме Красноярского управления МГБ. Следствие велось на уровне особо опасных контрреволюционных преступлений. Допросы вели в основном ночью, а днем спать запрещали. Это очень изнуряло. Если сидя задремлешь, угрожали карцером. Из арестованных Николай был самый молодой. Как вести себя в заключении, он не знал. Слышал от мамы, что братья, как только попадут в узы, сразу преклоняют колени и молятся, чтобы Господь благословил первые шаги в неволе. Так он и делал. Надзиратели криком и руганью пытались прервать его молитвы, но он не отступал. Первого следователя по его делу, старшего лейтенанта Голощапова, сильно раздражали простые ответы Николая. «Я христианин, и кроме служения Богу ничем не занимался». «Мы тебя стащим с неба на землю!» – кричал он. За долгие годы неволи Николай убедился. Единственная цель преследований – столкнуть христиан с истинного пути Божьего, свести с неба на землю. Обвинительное заключение было сформулировано так. Подсудимый Николай Георгиевич Батурин не пел советских песен, не читал советскую литературу, не посещал кино, театров и клубов. Напротив, читал и проповедовал Евангелие, посещал собрания баптистов, пел религиозные песни. Воспевал загробную жизнь и тем самым отвлекся сам и других отвлекал от общественно-политической жизни, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 58, пункт 10, часть 2, антисоветская агитация, и пункт 2, групповая. Красноярский краевой суд, по-видимому, не принял это дело к производству и направил его в Москву. Особое совещание при МГБ СССР в феврале 1949 года вынесло приговор 3 обвиняемым по 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Из внутренней тюрьмы МГБ Николая перевели в общую. Стало полегче, потому что здесь находились в основном политические заключенные, арестованные в 1937 году. Многие отсидели уже по 10 лет и были осуждены вторично. Из красноярской тюрьмы его отправили в небольшую подмосковную тюрьму. 150 человек на спецобъект, где в экспериментальных мастерских и лабораториях работали техники, механики-слесаря, инженеры и даже профессора. С первого дня Николай попросил у начальства разрешение получить Библию. «Хорошо, я доложу», – пообещал оперуполномоченный. В одно из воскресений Николая вызвали на рабочий объект. Он был рядом с тюрьмой. Пригласили в кабинет. В кабинете сидел подполковник. Николай понял, что он ожидал, что по такому вопросу его беспокоит какой-то солидный человек. А тут мальчишка. «Как ты посмел?» – рассвирепел он. «Библию тебе надо? Да знаешь ли, что я могу сослать тебя туда, где будешь камни ворочать? Читай, что есть в библиотеке». Однажды после отбоя заключенные от скуки затеяли игру в азбуку Баркова. Каждый должен рассказать на любую букву алфавита какой-нибудь грязный анекдот. Стоял дикий хохот, и казалось, этому не будет конца. Когда дошла очередь до Николая, на удивление всем он сказал: «Я тоже вам расскажу на букву «Г» и «Я». Смех на минуту затих. Все ожидали, что же он, как христианин, может сказать им. Спокойно, делая ударение на каждое слово, он процитировал стих Священного Писания. «Гортань их, открытый гроб, яд аспидов на губах их». Римлянам 3 глава, 13 стих. В ответ ни звука, ни улыбки. Все притихли, как от внезапного раската грома. Отвратительная игра оборвалась. В наступившей тишине Николай склонился на колени и воздал славу Господу за то, что слово его сильно заграждать нечестивые уста. Римлянам 3:19. Примерно через год Николай провинился. Сдружился с заключенным, и тот уверовал. За ним установили слежку. Выкрали тетради со стихами и духовными псалмами. Выписки из тетрадей оказались у оперуполномоченного. За агитацию хотели возбудить новое дело. Но что-то не получилось. И в марте 1950 года отправили на Воркуту. Везли через Бутырскую, Лефортовскую тюрьмы, затем в телячьих вагонах на Вологду. В этапе заключенные узнали, что он верующий. «Да ты что, даже ругаться не умеешь?» – удивлялись. «Не умею». «Да ты ни одного дня не сможешь прожить в лагере». Дорога была трудной, мучил холод. В Вологде была весна, а в Воркуте – зима. Но Господь его и там не оставил. К тому же послал радостную встречу с двумя братьями, с пресвитером и проповедником из Новочеркасска. Прибыв на место, они нашли еще двух христиан-узников. У брата с Западной Украины была Библия. Братья читали ее по очереди, а Николай много переписывал. Воркутинские лагеря отличались некоторой свободой. Работники оперчасти никого не вербовали. Братья-узники могли общаться. Совместные молитвы и пение служило для Николая ободрением. Но с начала 1952 года режим ужесточился. У него отняли Библию. Тогда он стал переписывать Евангелия, сохранившиеся у православных. Узников освобождали без права выезда. Устроившись жить неподалеку от лагерей, они помогали томящимся в неволе. Первый пресвитер Воркутинской церкви Григорий Иванович Ковтун по окончании срока был заведующим лесным складом в рабочей зоне лагеря. Там Николай с ним и встретился. Какая это была приятная встреча! Григорий Иванович ободрял Николая, узнал его нужды и других узников и сердечно всех приветствовал. Другой освободившийся брат-шофер часто заезжал в зону, передавал духовную литературу и даже журнал «Баптист Украины». В годы разлуки мама поддерживала Николая одобрительными письмами. Иногда присылала продуктовые посылки. На них в те годы не было ограничений, зато и посылать было нечего. О свиданиях в то время не приходилось и мечтать. Осенью 1953 года, после операции, Николая посетили в больнице братья-узники. Среди них был Данил Данилович Петерс, осужденный, как и он, за веру в Господа, но на 25 лет. Лицо Данила Даниловича было радостным, взгляд кротким. Вскоре они сдружились, делились радостями и скорбями. Читали записи из Библии, письма от родных. А по письмам Николай познакомился с его детьми и даже сохранил тетрадь с их пожеланиями дорогому отцу-узнику. Последние месяцы перед концом срока они спали на одних нарах. Он работал в столярке в третью смену, а Николай на заводе в первую. В лагере было до 6000 политических заключенных. В 1950 году он стал режимным только для осужденных по 58-й статье. Но в 1955 политические, их оставалось около 200, поссорились с уголовниками. Кто-то без очереди хотел получить завтрак. Началась драка. Пошли в ход табуретки. Их кое-как разняли и увели на работу. Уголовники затаили вражду и вечером подожгли бараки политзаключенных. Окна были зарешочены, и людям приходилось спасаться через единственную дверь, а здесь их избивали ломиками, булыжниками и палками. Охрана пыталась разогнать рассвирепевших, но безуспешно. Толпа стала отступать на запретную зону. Солдаты кричали часовым, чтобы не стреляли, но те открыли огонь и убили 7 солдат и более 30 заключенных, а около 70 ранили. Во время этой трагедии Николай был первый день на свободе и ночевал рядом с лагерем, в избушке ссыльного брата Янцена. Он купил себе новый дом в Воркуте, а этот отдал Николаю, так как он был освобожден без права выезда и ожидал родных. Утром заключенные, с которыми Николай жил в бараке, сидели окруженные конвоем за зоной. Брат спросил, в чем дело, они рассказали. Сразу защемило сердце. «Меня-то Господь спас, а брат мой, Данил Данилович, остался там. Что с ним? Жив ли?» Но тут сознание посетило утешительная мысль. «Нет, он не попал туда, потому что вечером ходил на курсы кройки и шитья». Так оно и было. Сгорели только его вещи, которые он приготовил для освобождения. Если бы брат Николай остался в зоне еще на одну ночь, то, возможно, оттуда живым не вышел. Господь чудесным образом сохранил его и брата от явной смерти. Здоровье мамы было окончательно подорвано. Она стала инвалидом второй группы. Радуясь освобождению сына, она все же не в состоянии была одна приехать к нему. К счастью, сопровождать ее согласилась Колина невеста, с которой он переписывался в последнее время. Маме не суждено было дождаться из заключения мужа. Но на 51-м году жизни Бог послал ей дорогую встречу с сыном-узником. Воркутинская церковь, состоявшая в основном из бывших узников и ссыльных, русских, украинцев, немцев, дополнила радость Николая теплым вниманием и заботой. Какое в ней царило единодушие! Свобода во Христе, духовное единство и любовь детей Божьих друг к другу были отрадой для утомленных разлукой душ. Невозможно было передать словами восторженного чувства благодарности Богу, переполнявшего сердце Николая. После 7-летних уз, где прошла вся его молодость, Господь дал ему отдых в этой живой общине, где он укрепился духовно. Узники, уверовавшие в лагерях в те суровые годы, освободившись, охотно вступали в завет с Господом. Их было много, и Николай был очевидцем тех благословенных крещений. У кого были семьи, с нетерпением ждали приезда жен и детей. Некоторые, в том числе и Николай, женились. Церковь взяла на себя заботу об устройстве их брака. Целый год молодожены прожили в дорогой им общине. В Воркуте у них родился первый сын. Когда сняли ограничения на выезд, Николай Георгиевич со своей семьей покинул Заполярье, где он отбыл день в день 7 лет. Угодно было Господу избрать местом их нового жительства город Шахты, бывший Александро-Грушевск Ростовской области. Община баптистов организовалась там еще в 1908 году. В 30-е годы пресвитером этой церкви был Бориков, а в церкви евангельских христиан – Ковалев. В 1937 году оба молитвенных дома закрыли, репрессировали более 100 братьев. Почти все они умерли в узах. В начале войны богослужения возобновились, а в 1945 году община зарегистрировалась. Пресвитер в вопросах внутрицерковной жизни подчинялся уполномоченному. В 1956 году Николай Георгиевич, мама и жена Валя стали членами этой общины. Независимых церквей в те годы не было. Наиболее радушно их приняла часть церкви, состоявшая из узников, уцелевших в годы гонений, и тех, чьи отцы за верность Господу не вернулись из тюрем и лагерей. На первой встрече с шахтинцами Николай Георгиевич рассказал о жизни, незарегистрированной в Воркутинской церкви. Они помолились и спели, хотели расходиться. И тут пришел пресвитер, стал возмущаться. «Зачем собрались? Как вы посмели нарушить закон?» Духовной свободы, в которой Христос завещал стоять, в Шахтинской церкви в те годы уже не было. Многие стенали от угнетений человеческих, искали живого общения и собирались по квартирам. Вскоре после приезда семьи Батуриных организовали кружок по исследованию Священного Писания. Любители изучения Слова Божьего входили одновременно и в молитвенную группу, которая с постом по пятницам приносила Господу нужды церкви. Евангелие Марка и Иоанна они изучали сначала по пособиям, а потом сами стали готовить уроки. Вел их в основном брат Николай Георгиевич и некоторые братья-проповедники. Беседы проходили оживленно. Молодежь заметно ободрилась. Но где бы они ни собирались, пресвитер обязательно узнавал и тушил этот малый огонек угрозами и запретами. В церкви Николай Георгиевич проповедовал в лучшем случае раз в неделю, а иногда и по полгода не давали слова. Братья и сестры хотели слушать живые проповеди и просили пресвитера об этом, но он редко уступал. Было время, когда с разрешения пресвитера Николай Георгиевич перед началом собрания читал замечательную книгу Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому». Это послужило большой духовной поддержкой для верующих. Затем, уже без предварительного согласования, он прочитал письмо узника, который сокрушался об отступлении церкви от Господа. Пресвитер и братский совет огорчились. «Этим письмом ты бросил тень на Шахтинскую церковь и считаешь ее не в должном состоянии». Этот поступок Николая долго разбирали. Потом, наконец, помиловали и допустили к проповеди. Прошло немного времени, и Николай снова провинился. Поехал в отпуск в Краснодар и передал от церкви привет. «Как ты посмел?» – выговаривал пресвитер. «Некоторые друзья знали, что я еду в гости, и просили об этом. Все равно нельзя». Постепенно сужались рамки в деле служения Господу по Евангелию. Не допускали детей на богослужение. В Шахтинской общине это дело приказали выполнять пожилой сестре-предвернице. сколько было загублено детских душ. Забегая наперед, можно с благодарностью Господу отметить, что в пробужденном братстве детям с первых дней было уделено особое внимание. Все родители, в том числе и Николай Георгиевич, старались постоянно брать детей на собрание. Николай Георгиевич помнил, как его мальчиков на каждом богослужении переписывали. Они чаще всех попадались на глаза милиции. Поэтому во время одного из его арестов милиционер не мог удержаться и бил Николая кулаком в лицо. Привел в отделение милиции и там перед офицерами еще раз ударил, приговаривая, что будешь знать, как водить детей на собрание. Вернувшись из второго заключения, Николай Георгиевич очень обрадовался, что в его церкви был уже детский струнный оркестр, а позже молодежный хор. И лицо церкви совершенно изменилось. Все помещение занимала молодежь. С 1959 года атеисты вместе с отступившими от Бога служителями взяли курс на искоренение религии. Повсеместно, под различными предлогами, закрывали молитвенные дома. В конце 50-х годов старшим пресвитером по Ростовской области был Галяев. Он, как и многие служители официального центра, стал на путь сотрудничества с органами власти. Не отличали они что кесарево, что божье, и все святое постепенно уступили недругам. Перед уходом на пенсию Галяев посетил Шахтинскую церковь и заявил, что после него положение будет еще хуже. И действительно, некто Евстратенко Иван Андреевич, сын известного работника в Союзе баптистов, действовал хуже Галяева. При его участии была закрыта дружная, живая община в Артемовском районе. Это был первый удар для верующих. В то время в одной только Ростовской области закрыли 14 общин. В самом Ростове отняли у верующих помещения. Не лучше обстояли дела и в других местах. Один служитель рассказывал о страшном опустошении, постигшем Херсонскую и Николаевскую области. В свое время там благословенно трудились такие подвижники Божьи, как Рябошапка, Ратушный и другие. При содействии старшего пресвитера Калибабчука были закрыты молитвенные дома почти во всех селах. И представьте себе, что в некоторых из них не было ни одного безбожника. Удивлению верующих старичков, чудом уцелевших в одной из таких деревень, не было предела, когда через пару десятилетий их посетила молодежь. «Неужто есть еще молодые христиане?» А мы думали, что уже нигде нет церквей. На одной из лекций представитель горкома партии говорил, что в феврале 1959 года вышло постановление Совета министров СССР закрывать культовые помещения под любым предлогом. Поднять на несколько сантиметров потолки в молитвенном доме, отодвинуть стены или использовать для ремонта стройматериалы лучшего качества – считалось самым большим нарушением. Этого было достаточно, чтобы на двери молитвенного дома повесить замок. В шахтах после войны молитвенный дом оформили не на одного человека, а на общество. Пришло время его ремонтировать. Городские власти прислали пожарную и санитарную комиссии. Те дали заключение. Дом в аварийном состоянии, на время ремонта должен быть закрыт. Молодые служители предлагали сначала добиться разрешения на ремонт, а потом уже прекращать богослужение. Но пресвитер убеждал церковь: «Надо жалеть служителей, слушать начальство, а то нас арестуют». Верующие старушки, а их было большинство, проголосовали за его предложение. И молитвенный дом по улице Пролетарской, 62, опечатали. В 1959 году горисполком распорядился сломать дом вообще. 300 человек остались без помещения для богослужений. Первые полгода верующие не собирались. Потом пресвитер предложил на хлебопреломление ездить в ближайшие церкви, в Новочеркасск и в Новошахтинск. Молодежи это было не под силу, а старушки плакали без общения. Николай Георгиевич на всю жизнь запомнил, как в те годы молодежь приехала однажды в Новочеркасск, и им предложили спеть: «Боже, услышь меня». Это был единственный случай в его жизни, когда плакал весь хор. «Боже, жалься надо мной, тьма греха гнетет меня, поспеши на помощь мне и в мольбе не откажи, и ко мне будь милостив». Это был вопль к Богу, все еле сдерживали рыдания. В то время, как закрыли Шахтинский молитвенный дом, стали Николая Георгиевича ущемлять и на производстве. Работая инженером-конструктором, он дважды попадал под сокращение. Один из начальников откровенно сказал: «Сколько ты нам зла причиняешь? На всех лекциях мы убеждаем народ, что баптисты – темные люди, а науки ничего не смыслят, но нам глаза колют. А у нас проповедник-инженер. Все наши лекции идут на смарку». Последний раз, по объявлению в газете, Николай Георгиевич устроился конструктором в институт Ростов-гидрошахт. Проработал всего 10 дней. Уволили. А в трудовой отметили. Запись о приеме ошибочна. Друг, с которым он начинал работать, через несколько лет стал начальником отдела в проектной конторе. И ты занимал бы не меньшую должность, искушал тот. Трудные это были годы для церкви. Но Бог всемогущий, а мы дети Его, и притом очень ограничены. Но Ему не так легко объяснить нам, что главная цель жизни христианской – служение Господу. Все остальное – жилье, учеба, работа, хозяйство – это самые что ни есть второстепенные вещи. У многих христиан получается наоборот. Торопятся устроить личную жизнь, приобретают дома, машины, а делу Божьему отдают остатки времени, сил и крохи средств. Эту истину Николай Георгиевич понял не сразу. Если бы его повысили в работе, а это приятно для плоти, то он не смог бы так смело вступаться за дело Божье. В 1960 году пришлось полгода не работать, а только в 61-м с помощью верующего брата устроился на завод слесарем по самому низкому разряду с зарплатой в 70 рублей, несмотря на то, что у него был 5-й разряд слесаря-вагонника. За месяц братья и сестры устали от поездок по соседним общинам. И, несмотря на запреты, решили все же проводить богослужение по домам. Хористов было много, Регентское служение несла сестра Коломейцева Лидия Ивановна. Ее отец был мучеником за дело Евангелия, и как сотни служителей, арестованных в 37-е годы, не вернулся из уз. Собрания уже шли, а старшие братья из-за страха не приходили. Рукоположенного диакона еле уговорили совершить вечерю. Благословенно прошли в отделенной общине первые похороны. Служение впервые шло при большом стечении народа. Прямо на улице пели, молились, проповедовали, призывали к покаянию. Свидетельство о Господе было большое. После похорон на этой некогда глухой и заброшенной улице безбожники устроили киноплощадку и бесплатно показывали фильмы. Радовались друзья и первому крещению. Богослужения проходили в разных районах города, в частных домах верующих. Так, при благословении Господнем налаживалось самостоятельное служение, и община крепла. Постоянно посещали богослужение человек 100. Руководящим избрали брата Николая Георгиевича Батурина. Постепенно вокруг этой группы стали группироваться и другие общины, у которых тоже закрыли молитвенные дома. Вскоре милиция начала разгонять эти собрания, отнимая духовную литературу, и начала штрафовать. В августе 1961 года над истомленным народом Божьим нашей страны взошла заря милости Господней. Началось благословенное духовное пробуждение. Инициативная группа разослала братские послания по всем общинам. Шахтинская церковь восприняла призыв к очищению и освящению как от самого Господа и включилась в ходатайство о созыве съезда. Поскольку в Шахтинской общине налаживалось независимое служение, братья инициативной группы посоветовали подготовить достойных к рукоположению. С постом и молитвой подошла церковь к этому вопросу и рекомендовала Николая Георгиевича и еще одного брата на пресвитерское служение, а некоторых на диаконское. В июне 1962 года рукоположение совершил член оргкомитета, брат-старец Александр Афанасьевич Шалашов, который в прошлое время нес служение благовестника в Волгокамском союзе баптистов. Челябинская община, где он был пресвитером, в 60-е годы одна из первых горячо откликнулась на призыв Духа Святого. Благословляя братьев на служение, он пожелал верности до смерти, так как предчувствовал, что гонения не замедлят прийти. Органам власти, разумеется, стало известно, что Николай Георгиевич является членом оргкомитета. Его обвинили в тунеядстве, и согласно майскому указу 1961 года, который распространялся на служителей незарегистрированных общин, приговорили к году ИТР с вычетом 20% из зарплаты. Вместе с ним из шахтинской общины осудили 6 братьев и 3 сестры. 13 декабря 1962 года состоялся повторный суд. Дали 5 лет высылки в Иркутскую область. Отправляя на высылку из новочеркасской тюрьмы, дежурный офицер спросил: «А тебя за что?» «Я верующий в Бога, ссылают за проповедь Евангелия». «Ну, тогда иди с Богом». Перед этим Николай был в подавленном настроении. Дома осталась старенькая мать, жена с 4 детками, меньшей грудной. В тюрьме он простудился, поднялась высокая температура. Но, услышав такое напутствие, воспрянул духом. Господь со мной, а я с Богом. Теперь дальний этап не страшен.
Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Земным ли благом жизни? Где можно
Иркутская тюрьма встретила 40-градусными морозами. Летом 1963 года жена во время отпуска вместе с детками и с мамой приехала к нему в далекую ссылку, в село Старый Бельчир. Годовалого Алешу везли в кабине грузового автомобиля от самого Иркутска. Мама, старший сын Ваня и Алеша, он еще не ходил, остались с Николаем Георгиевичем на зиму. Брат Николай работал водителем и слесарем в гараже совхоза. Жил в маленькой рубленой избушке с русской печью, где помещались две железные кровати и стол. Мама не могла нарадоваться возможности жить под одной крышей с сыном. Помогала по уходу за детьми. Но радость общения была недолгой. Валентина получила перевод на работу по месту ссылки Николая. Чтобы квартира в шахтах не пустовала, пришлось маме с Алешей вернуться домой. А Валя со старшими детками приехала к Николаю. Как и прежде, мама всегда поддерживала Кулю молитвами и письмами. В 1963 году вышел первый номер независимого братского журнала «Вестник спасения». Тираж ничтожно малый – 60 экземпляров. Но даже это очень встревожило органы КГБ. Когда распространили второй номер журнала, Иркутское управление КГБ сразу же дало санкцию на обыск у Николая Георгиевича. К этому времени первый номер он передал ссыльному брату из Ростова, а второй нашли. И после обыска увезли его на допрос в КГБ. Интересовались, где печатается журнал, кто редактирует, принимает ли он в этом участие. Вторично приезжали с обыском по случаю ареста Павла Фроловича Захарова. Павел Фролович после похорон брата Хмары направлялся к Николаю Георгиевичу, но в Иркутске его задержали. Николая Георгиевича увезли на допрос в Иркутск. Там целый день беседовал с ним сначала майор КГБ, проводивший у него обыски, фамилию не назвал. В основном разговор велся на их излюбленную тему «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Римлянам, 13 глава. Во второй половине дня майор направил Николая Георгиевича в другой кабинет. «С вами до сих пор велась полуофициальная беседа, теперь вполне официальная», – заявил новый товарищ. «Я следователь Павла Фроловича Захарова и буду задавать вам конкретные вопросы по его делу. Где и когда последний раз вы встречались с Павлом Фроловичем?» Николай Георгиевич молчал. Он задал еще несколько вопросов, касающихся Павла Фроловича, а также журнала «Вестник спасения». Николай Георгиевич по-прежнему молчал. Подписок никаких не давал. Никакие противодействия внешних и официального признанного ими центра ЕХБ не могли повлиять на стремление верующих следовать за Господом узким, но верным путем. Отступившие служители и их покровители были заняты одним вопросом – как остановить поток пробуждения в церквах? И дали указание – отлучать всех, кто поддерживает ходатайство о съезде. Одновременно к верующим применяли указ о тунеядстве, по которому ссылали служителей и проповедников незарегистрированных общин. «Отлученные» в кавычках организовывали общины. Гонения вызвали еще большее пробуждение в церквах. Верующие не устрашились, а вдохновились на более ревностное служение Господу. Невзирая на запреты, богобоязненные родители водили детей на собрания и воспитывали их в наставлении Господнем. Не убило дух ревности в народе Божьем и конфискация молитвенных домов. Каждый частный дом, где была хоть малейшая возможность проводить собрание, стало молитвенным. В 1964 году, после мученической смерти в барнаульской тюрьме брата Николая Хмары, преследования верующих приостановились. В ссылке Николай Георгиевич пробыл 2 с лишним года. Там у них родился 5-й ребенок. В марте 1965 года ему сняли 2-ю половину срока и разрешили выехать на прежнее место жительства. Оба приговора по его делу были отменены за отсутствием состава преступления. Такие радостные вести в то время получили многие семьи узников. По просьбе братьев Николай Георгиевич остался на некоторое время в Сибири для устройства дела Божьего. Находясь в ссылке, он помогал им и даже нелегально участвовал в братских совещаниях. Зная нужды объединения, он решил посетить некоторые общины и только через месяц к Пасхе вернулся в шахты. Несмотря на то, что в 1965 году многих осужденных за веру реабилитировали, в узах оставалось еще около 50 братьев и сестер. Богослужения повсеместно разгоняли, верующих штрафовали, отнимали детей за религиозное воспитание. Представители отдельных общин приезжали в Москву с ходатайствами о прекращении беззаконий. Но если для некоторых мест это и приносило какие-то положительные результаты, то в общем по стране преследования верующих нашего братства продолжались. В августе 1965 года для встречи с председателем Президиума Верховного Совета Микояном в Москву прибыла более представительная делегация свыше 100 человек из 50 городов страны, состоявшая в основном из бывших узников и их родственников. В течение недели каждое утро верующие собирались в Александровском парке, недалеко от Кремля, и к 9 часам шли в приемную президиума, подавали заявление и ждали ответа. Прибывших отсылали в Совет по делам религий, в прокуратуру СССР, но они отказывались идти туда, так как верующие неоднократно обращались во все инстанции и не получили объективного ответа. На 4-й день друзья решили не уходить из приемной, пока их ходатайство не удовлетворят. Но прибывший наряд милиции силой вывез их оттуда. В пятницу, в посте и молитве, они снова пришли в приемную. Заведующий сообщил, что Анастас Иванович Микоян соглашается принять от 3 до 5 человек через месяц, 24 сентября. Для окончательного согласования даты приема предложил приехать на 2 дня раньше. Верующие подготовили документы о гонениях и 22 сентября прибыли в полном составе: Батурин, Якименков, Козлов, Бондаренко и член Совета родственников узников Лидия Говорун. У нее тогда за религиозное воспитание отняли сына. Произошло то, что они и предполагали. В приемной им сообщили, что Анастас Иванович может принять только сегодня, 24-го он улетает. Они, видимо, рассчитывали, что придет кто-то один, и встреча не состоится. «Готовы идти сейчас», — ответили друзья. У заведующего приемной консультант проинструктировал: «Сейчас мы пойдем в Кремль, никаких вещей не брать. Только женщина может иметь при себе сумочку». Николай Георгиевич положил документы в шапку, и они пошли на территорию Кремля, к правительственному зданию. Оно огорожено и охраняется. Подошли со стороны Спасских ворот к маленькой калиточке. Там стоял часовой. Консультант показал ему удостоверение и сказал: «Эти люди идут со мной». Зашли в вестибюль, сдали в гардеробную плащи и головные уборы. В лифту поднялись на третий этаж. В приемной перед кабинетом сидел секретарь. Кругом роскошные мягкие ковры. Никогда никто не видел таких. Здесь уже и сестру Лиду попросили оставить сумочку. Через минут 10 открылась дверь. «Входите». В кабинете, как обычно, стоял большой Т-образный стол. С одной стороны в мягких креслах сидели заместитель генерального прокурора, председатель по делам религиозных культов Пузин, заведующий приемный консультант и пятый, видимо, из КГБ. Все представились. Звание последнего друзья не поняли. Пригласили сесть напротив. Микояна не было. Как только сели, открылась какая-то дверь, и он сразу оказался за своим столом. После краткого приветствия верующих предупредили, что беседа будет непродолжительной, всего час. Николаю Георгиевичу первому дали слово для доклада. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы познакомились с автобиографическим очерком брата Николая Георгиевича Батурина. Это была вторая передача. Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче.
Я застыл у подножья креста, где висишь ты распятый в крови, где над злом вознеслась доброта, а над смертью что обречен умирать, ты создавший вселенную всю, да не можешь постичь и понять беспримерную жертву твою. Дай запомнить святые слова, себя взял тяжелый мой грех, за спасение, что ты совершил, я тебе благодарен навек. А того мне важнее всего посвятить себя цели одной, чтить и славить тебя одного и до смерти идти за тобой.
Show.